Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим о музыке, о церковной музыке, не только о церковной. У нас в гостях протодиакон Александр Кедров, регент Александра Невского кафедрального собора в Париже, легендарного храма русской эмиграции в Париже на улице Рю-Дарю, и доктор искусствоведения, музыковед, педагог, музыкальный критик Николай Григорьевич Денисов, специалист по древнерусскому пению. Я бы как раз вот к этой теме древнерусского пения сейчас хотел обратиться, и вот с каким вопросом. Я, возможно, сейчас скажу какую-то наивную глупость, но вот многоголосное пение слушается проще, по моим ощущениям, чем древнерусское пение, вот как, чем во всех тех ассоциациях, которые у нас возникают со словами древнерусское пение. Что может дать интерес к этой музыке современному человеку? Грубо говоря, зачем мне впускать вот в свой музыкальный мир, в свою музыкальную палитру еще и такую краску? Ведь чтобы слушать такую музыку, мне кажется, требуется, ну, грубо говоря, напрячься. Может быть, в этом и есть смысл? Или вот, Николай Григорьевич, как вам кажется? Как вы всю жизнь этим занимаетесь? Расскажите нам.
Почему? Музыка – это тоже язык, и ее нужно изучать. Я, естественно, говорю об этом не как богослов, я не священник, а с научной точки зрения. И вот поскольку в последние десятилетия появилось много рьянок, сторонников знаменного пения, которые хотят делать революцию, как всегда в России, одно убрать, а другое ввести. Но давайте вспомним историю. Пение в один голос, одноголосное пение – это вообще определенный этап развития человечества. Все народы мира достигли его, и они поют по своей природе одноголосно. И почему было пение одноголосным в древности? И древние греки, и сирийцы, и евреи, и армяне, весь Ближний Восток, они пели одноголосно, они не могли по-другому петь. На Западе все западные народы пели одноголосно, но поскольку католичество миновали и турецкие набеги, как Россию, татарские, и все мусульманские, католичество развилось как религия власти, и католичество дало блестящий вообще расцвет всех видов искусства, в том числе и музыкального, и в итоге этот расцвет приводит к тому, что к 17 веку в Западной Европе возникает мажоро-минорная система. Музыканты вы или не музыканты, но она в школе говорили, мажор – это весело, а минор – это грустно. Если говорить честно, это основной музыкальный язык, на котором мыслит все человечество всего мира, за исключением того, что африканских племен или еще что-то. Но вам будет удивительно слышать, что на Земле есть некоторые народы, они или супергениальны, или не совсем нормальные, которые по своей этнической природе поют многоголосно. Это русские.
Многоголосно.
Конечно. По грузины. Природе. И еще, говорят, какое-то африканское племя. Этномузыкологи мне говорят, что есть специальная работа немецкого ученого, что это, очевидно, связано с особым строением мозга этих людей.
То есть нас особое строение
конечно,
мозга?
Конечно. И когда пришла православие пришло на Русь, и пришло это византийское пение, которое, так сказать, путем творческой переработки превратилось в знаменный распев, но все равно вы знаете, в Древней Руси говорили так, церковное искусство – это искусство царское и иноземное. В храме звучал знаменный распев, а на улице водили хороводы и пели календарные песни многоголосно. Но так получилось, что потом вот это вот многоголосное пение в церковной культуре пришло к нам вначале от нынешних украинцев, казаков, а затем вообще через Европу, и мгновенно распространилось по России. Не было этой проблемы введения многоголосия, потому что это было близко русской природе.
Костя, ты понимаешь,
оно мгновенно
почему?
Распространилось, и уже в 1754 году, вот понимаете, Третьяковский писал, «Нежность слуха весьма различна. Так раскольник наслаждается демеством, а от портесного уже затыкает». Вот этот рубеж 17-18 века – самый страшный перелом в сознании, в культурном сознании в истории нашей страны. Он был настолько глубоким, что мажор и минор пришел в деревню в фольклор, и в деревне появилась городская лирическая песня. И помимо всех проблем взаимоотношений господствующей церкви со старообрядцами было непонимание красоты. Одноголосное пение было вне эстетики на протяжении всего XVIII века, всего XIX века. За весь XIX век в русской классической музыке только есть два случая употребления одноголосного хора. У Глинки в «Руслане и Людмиле» поет сказочный персонаж «Голова», и в опере Мусоргского «Хованщине» хор «Раскольников». Проходит весь XIX век, наступает эпоха XX века, и вот и Смоленский, и Костальский, они возвращались к знамену распева, но они все равно видели его в роли гармонизации. Господствовал европоцентристской точки зрения идеальной правильной культуры, а все остальное недоросшее. И в начале XX века был такой же подъем к церковной музыке. Была масса концертов, целая плеяда композиторов. И вот эта самая консервативная среда старообрядцев не могла не откликнуться на это. В старообрядческой среде появляется Морозовский хор. На средства фабриканта Арсения Ивановича Морозова был создан хор, и он впервые за всю историю вышел на сцену Большого зала Московской консерватории. И вся элита Москвы пришли его слушать. Их было 300 человек, когда они спели. Очень авторитетный в то время критик и композитор Николай Компанейский в русской музыкальной газете пишет рецензию. «Унисонное пение не может удовлетворять культурный народ». С подъемом музыкального просвещения старобрядцы должны будут вести у себя многоголосные пения, чтобы отвечать эстетическим потребностям просвещенного народа.
Ой.
Разные эстетики. Поэтому все, что вы говорили, да, он для вас будет нудным, утомительным. Вы должны изучить этот язык. У каждого старобрядца знаменный распев в сознание младенца входит с молоком матери. Для него это родной язык, который принесли его предки на протяжении веков, с чем они молятся. То, что вводят нынешние ревнители, очень хорошо, вводите, ради Бога, но все равно это звучит неживо, мертво. Нужно этим жить. Поэтому вы хотите китайский язык изучать? Изучайте. Если вы хотите войти в культуру знаменного распева, погрузите в него полностью. В нем эстетика на уровне микрозвука, на уровне каждого оборота. Там нельзя отвлекаться. Там нужно следить за всеми извилинами этой мелодии, и тогда вся бисерная, алмазная красота этого распева для вас откроется.
Очень хорошее сравнение с китайским языком. Я тоже сидела, слушала вас и думала ровно об этом, что, вы знаете, можно ведь, ну, например, итальянский язык выучить очень легко. Он мелодичный и легко усваиваемый, и... Понять итальянцев можно, потому что они очень много жестикулируют. Даже если плохо знаешь язык, все равно можно с ними вступить в диалог и найти контакт, взаимопонимание и так далее, и так далее. А с китайским языком так не получится. С вьетнамским языком так не получится. Там, где есть вот эта система тонового такого разговора. Это же, я не знаю, кем надо быть, чтобы погрузиться в эту языковую культуру. У нас, когда мы с Костей учились в институте, я просто знаю, что люди к третьему курсу изучения там японского или китайского или вьетнамского языка, они начинали есть палочками, писать на стенах иероглифы. У них сознание начинало меняться. Да. Но не в том плане, что они начинали сходить с ума, а потому что они начинали иначе видеть мир. И это, по-моему, очень здорово. Это их действительно обогащает.
Я хотела об этом говорить вот следующее, что мне кажется, что каждая страна, каждая культура имеет свои манеры тоже принимать православную культуру тоже. И православная культура внушает самое главное, и потом форма, которым выражается. Каждая страна имеет свою, потому что где-то православие внушает эту культуру и дает всем народам выражаться по-своему. Вот. И это очень трудно сказать, что надо по-правильному петь так в православном мире, и повсюду то же самое. Вот, например, мы знаем, на Балкане есть византийская культура песнопения, в Болгарии, в Румынии, вот, которые имеют свой личности, манеры личные. Россия имеет свою тоже. Вот мы только что говорили, что у русского человека есть какое-то природное понятие гармонии. И действительно, даже и древнее песнопение с простой гармонией прекрасно звучит и духовно звучит. Вот. И поэтому ее, может быть, скажем, резко снимать сегодня был бы неразумный. Вот. И я могу сказать, что русский народ сумеет принимать, что ему, например, чужой, и его, как скажет, преобразить по-своему и дает свою форму с русской личностью, и что-то получается гениальное. Вот. И так в светской музыке, вот я говорю, думаю о Чайковске, я думаю о Глазунове, Глинке, вот эти наши славные русские композиторы, и в церковном языке, то есть музыкальный, есть то же самое. Русская, скажем, культура церковная сумела с гармонией давать и выражать свой духовный, скажем, язык через пение. Вот. И существует она и в гармонии тоже. Но это не значит, что унисонный монодин мы должны исключать. Понятно, что нет. И даже я бы сказал, что сегодня есть стремление к возвращению к монодии в России, в монастыре. Вот, это феномен, который существует сегодня. Какое-то возвращение к чистоте церковного пения.
А можно я опять спущусь с небес на землю? У вас съезд регентов сейчас проходил, и не знаю, была ли у вас на повестке дня такая проблема, или точнее сказать, вопрос, все-таки это не проблема, а вопрос. Как быть, если хор совсем небольшой и профессиональных певчих там немного? Отец Александр, то, что вы говорите сейчас, вы говорите с позиции человека, воспринявшего ту революционную культуру хорового пения церковного, потому что собор Александра Невского в Париже был построен в 1860-е годы, и с тех пор там богослужение никогда не прерывалось. Оно только после эмиграции, оно еще обогатилось, наверное, можно сказать. Да? Хор ваш обогатился, там Шаляпин у вас пел на клиросе. Это вообще-то так, на минуточку. И вы, в общем-то, пребываете в этой традиции постоянно, она у вас никогда не прерывалась. Что касается России, то у нас огромное количество храмов, как Николай Григорьевич справедливо сказал, восстановлены были в 90-е годы, некоторые в 2000-е, некоторые не восстановлены до сих пор. И бывает так, что хор, он складывается из тех людей, которые, ну, просто очень хотят петь, но не до конца понимают, как. А что здесь делать тогда? Какие есть инструменты и варианты для того, чтобы, ну, я не знаю, мне кажется, гораздо большему количеству людей хотелось бы в этом хоре петь, но не у всех при этом есть музыкальное образование?
Ну, это педагогический вопрос. Во-первых, может быть, много хотят петь, все не могут. Во-первых. Во-вторых, понятно, что это через учение, через репетиции. Любой хор должен репетировать, готовить и богослужение, выучить распевы, петь вместе, и это работа, которая как неизбежна.
То есть это постоянная работа, понятно. Ну, понятно, да. А что касается, да, уровня профессионализма и в принципе, широты взгляда на хоровое пение со стороны регента, вот такие вопросы обсуждали.
Многое зависит от регента, конечно, его образование, компетентность и где-то харизма. Есть регенты, которые могут петь только с профессиональными певцами. Есть другие, которые вообще с нуля могут делать чудеса. Вот, это очень зависит от личности регента. Вот. Но все равно это учение, это наука. И я считаю, что даже если народ может петь некоторые песнопения, простые, вот как случается сегодня в России, вот, веру, символ веры, Отче наш, тело Христово, вот, и к тени почему нет где-то тоже. Но есть некоторые песнопения, которые все-таки, ну, скажем, профессиональные должны. Когда я говорю профессиональные, это не значит оперные певцы. Я говорю, которые вообще учили церковную музыку и сумеют выражаться по церковным традициям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протодиакон Александр Кедров, регент Александра Невского кафедрального собора в Париже и доктор искусствоведения, музыковед Николай Григорьевич Денисов сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А можно я сейчас вот опять совсем спущусь с небес на землю еще ниже? Вот я думаю, что любой человек, многие люди, которые просто зашли в церковь постоять на службе, могли так или иначе столкнуться с ситуацией, что поет красивый хор, рядом с тобой стоит человек, который тихо, но очень настойчиво хору подпевает. И ты вроде как не можешь его не услышать, и тут в голове сразу очень много мыслей возникает. С одной стороны, ну, поет хор, ты-то чего поешь? С другой стороны, ну, если человеку хочется таким образом участвовать в богослужении, что в этом плохого? С третьей стороны, я знаю храмы, где вообще так и построена служба, что прихожане сами поют либо вместе с хором, либо вместо хора, либо по очереди как-то. Но вот этот, скажем так, народный хор является важной такой вот пастырской вещью, такой вещью общинной. Вот как к этим вопросам относиться? Все-таки петь нам на службе самим или нет?
Подпевать. Ну, вы знаете, вообще, возвращаясь к Съезду, Съезд как раз обозначил все те болевые проблемы, которые существуют в отношении церковного пения в Русской Православной Церкви. Часть докладов носила богословский характер. Вот доклады были посвящены певческим традициям Польской Православной Церкви, Румынской, вот за рубежом. Были доклады, поднимались вопросы народного пения, подготовки регентов, современных композиторов. Вот мы вчера услышали цифру. 100 современных композиторов пишут церковную музыку. Свыше 10 тысяч произведений уже написано.
А это много или мало?
Это много, такой, наверное, короткий срок, это очень много.
А качество этих произведений?
Это проблема история. Здесь все растает. 47 сайтов существует регенских. Но вот, возвращаясь к памяти дорогого отца Матфея, нашего великого регента, все равно, конечно, здесь упирается, вот все время регент, нет, все упирается в настоятеля. Как-то ни странно, в советские годы в семинариях давалось большое количество на церковное пение. Он муштровал этих семинаристов и даже бивал их, бывало, так сказать, но они выходили профессионально образованными в певческом отношении людьми.
И когда если они настоятелями становились, то, соответственно, у них планка была уже высокая.
Они не просто настоятелями, они становились архиереями. Ведь Матфей служил в годы патриарха Пимена, который в молодости был регентом.
Давайте поясним. Речь идет об архимандрите Матфея Мармеле, легендарном регенте в Троице-Сергиевой лавре.
Который славился тем, что мог иногда кнута дать семинаристам, а иногда и пряника, и что с ним было
Он был регент от Бога, но он тоже говорил, мы с ним много беседовали, в первую очередь нужно готовить музыкально образованных священников. Угу. Потому что пение – составная часть православия. Потому что все богословие и православие заключено в самой службе. Если служба служится правильно, ничего больше не нужно. А дальше идет регент. Да, сейчас существует хаос. Вот поднимался этот вопрос. Но мы не берем город Москву. А вот действительно провинции, молодые регенты, они многих вопросов не знают. Вот поднимались вопросы и заочных курсов, и каких-то коротких семинаров для того, чтобы помогать людям, и в ориентации, на какие школы ориентироваться, и в выборе музыкально-выразительных средств. Другой вопрос – кто поет? Значит, подпевать хору или не подпевать хору? Согласно закону церкви, значит, это церковный певец, он по рангу выше простого верующего. В Древней Руси певец рукополагался архиереем. Была хиротессия, поставление в певца. И церковный певец стоит выше на амвоне, он символизирует ангелов. Это не означает, что народ не может петь. Всегда народ пел, и в Древней Руси народ пел. Другое дело, кто как поет, уж кто лучше, кто хуже. Но вопрос, если возвращаться к русскому многоголосию, мне как-то в Румынии сказали, если запело двое русских, уже получится хор.
Даже если они в ноты не попадают.
Но в терцию-то попадут.
Это, а терция, это терция как раз явление европейской культуры. Я знаю такие старообрядческие общины, где люди не слышат этого интервала. Вот я порой не понимал, записываю. Вот они отступают от унисона, они поют и в секунду, и в тритон. Я был недоволен службой, случайно после службы стали обсуждать их богослужение, стали хвалить свое пение. Говорю, вы же пели нечисто. Нет, мы пели в один голос. У них мышление другое. Эти интервалы не мешают мыслить. Они не мешают им молиться. Это сложные вопросы на самом деле. И возвращаясь вот к партесному пению,
то есть многоголосному пению.
Многоголосному пению. Почему оно привелось? И вот мы знаем отца Михаила Фортуната. Здесь нужно дать должное русской православной церкви синодального периода. Она восприняла этот светский музыкальный язык и в его рамках создала свой церковный музыкальный язык, в котором молитва облачена в музыкальные звуки. Не надо, возрождая древний распев, ругать то, что нам близко. Не нужно делать революции. Всему должно быть свое место. В каждом храме, в архиерейском это одно, в монастырском другое, в сельском храме третье. Например, вот мне рассказывают этномузыкологи. Вот они ездят по областям. Удивительные вещи. Вот сейчас же в церковь пришли люди, которые в советские годы всю жизнь пели в художественной самодеятельности. Они на слух выучивают обиход, но говорят, чувствуется, что они вводят элементы и советской песни, и народной песни. Обиход – это живой язык, как наш русский язык меняется, и он, естественно, меняется, этот язык. Потому что церковь не музей, это живой организм. Она живет.
Какие бы важные слова сейчас сказали по поводу церковного пения, которое, оказывается, может точно так же меняться в зависимости от того, какую музыкальную культуру впитали те люди, которые поют сейчас в хоре.
А можно на примере пояснить, каково это, когда... Что такое эти элементы советской песни, например, которые...
Нет, это не знаешь, что Катюшу запели, но отдельный оборот.
Нет, ну я вообще тоже
не
имею в виду.
То, на чем воспитаны люди были на протяжении всей жизни, приходя в храм, они все равно волей-неволей это внесут в отдельных каких-то микроэлементах. Ведь все равно же я встречал людей, родившихся до революции, которые на протяжении всей жизни ни разу не нарушили ни постный день. Вот у меня певица, которая меня обучала крюкам, она была перед веком производства и давали много раз путевки в санаторий. Она не ездила, чтобы не нарушить постный день.
Правда.
Но вот все-таки сейчас другие люди. Давайте будем снисходительно к тем, и к священникам, нет,
а я спрашивал,
и к певчим, без, и к прихожанам.
Без тени осуждения или обличительства, мне просто интересно было, как это может проявляться.
Церковь даже 20 лет назад была другой. Раньше пойти в церковь был подвиг гражданского мужества. Люди в штатском отслеживали, кто идет, особенно в областном городе, из студентов или преподавателей вуза. Сейчас наоборот стало это...
А Костя, мне кажется, о другом спросил, в смысле об этом, но интонационно и смыслово вопрос был сформулирован иначе. Просто действительно хочется понять, как это возможно на конкретном примере. Не в том смысле, что как это возможно, а в том смысле, что... Это действительно происходит в нашей жизни, когда какие-то элементы из там, советского прошлого, которые сейчас, там, знаете, либо обеляют, либо очерняют, очень много таких вот полярных оценок, но мы во многом из этого прошлого состоим. И как это проявляется в нашей жизни, и как это проявляется в таких парадоксальных, там, на первый взгляд, формах, как церковное пение. Вот поэтому и интересно это понять, просто увидеть, удивиться этому и так для себя запомнить, что еще и в такой грани может раскрываться это наследие.
Во многих городских храмах приходят светские музыканты, и целый пласт культуры в церкви, где поется, так сказать, на определенные напевы огромное количество текстов, светские музыканты петь не могут. Дайте нам ноты. По нотам мы споем. Я много лет был членом жюри международного фестиваля в Минске. Сейчас он, к сожалению, перестал. И вот там уже были такие... Интересный был фестиваль. Там не просто вот что-то выучили, приехали и спели. Перед каждым хором была задача. В программе должно быть песнопение знаменного распева. Значит, дирижер, чтобы ехать на фестиваль, должен подумать, поискать книги, поискать эти ноты и поработать хотя бы как-то, как он может выучить этот знаменный распев. Там должно быть обязательное песнопение было современного композитора. В Белоруссии, в Польше много поется современной музыки. Вот были, поляк нам сказал, что вот музыка митрополита Илариона звучит в польских православных храмах. Вот. Но, а потом я попросил вести, все-таки фестиваль-то, правда, церковный, и проводился вместе с белорусским экзархатом, вести одно песнопение из обихода. Отец Матфей Мармыль говорил, обиход – показатель церковности пения и хора. Вы знаете, это было самое тяжелое для светских коллективов. Простой тропарь. Не могли, не. Лишь бы вот как-то еле-еле-еле, насколько оказалось это вроде бы близкое, вроде бы простое силлабическое пение, а абсолютно другое по мышлению и по роду мысли.
Ну вот, мне кажется, вы ключевые слова произнесли, по крайней мере, я так это услышал, другое по роду мысли, это другой, в принципе, образ жизни, как и церковь предлагает людям, ну, какой-то другой образ бытия, грубо говоря, вообще другой принцип построения мысли, логики, жизни, все другое.
Да, мы говорили как раз во время съезда о воцерковлении людей, которые занимаются церковным песнопением. Вот. Проблемы и действительно есть и в России, и везде, наверное, что и бывает, что музыканты этим занимаются и вообще не воцерковленных. Вот. И еще хористы не воцерковленные. И получается, что иногда, как звучит очень красиво в храме, то как на концерте. А не церковной, не духовной музыки, понимаете? И это вот требование, которое вы только что рассказывали, свидетельствовали о фестивале в Минске, очень важно, чтобы мы здесь для... чтобы люди, которые, может быть, редко ходят в церковь на фестивале, ну, чтобы они слышали, как поется и в церкви, понимаете? Вот. И для этого мне кажется, что духовное воспитание, молитвенное воспитание и регентов, и певчих очень важны. И здесь, может быть, настоящий ответ на первый вопрос, который вы поставили. Мне здесь хорошо, мне здесь плохо.
Вот в 90-е годы мы в Лавре слушали доклад отца Никона Смирнова, он наместник Афонского подворья в Москве. Вот я запомнил его слова. «Молится регент, молится хор, молится паства».
Потрясающие слова. «Молится регент, молится хор, молимся и мы».
Да.
Паства, в общем-то, за этим мы, наверное, в церковь и приходим, чтобы в молитве и Бога встретить, и на себя по-иному после этого посмотреть. Спасибо огромное за этот разговор.
И напомню, что программу провели для вас Константин Мацан и я, Алла Митрофанова. Ну и поскольку мы весь час говорили о музыке, о хоровом пении, пусть прозвучит песнопение в исполнении этого хора, оно называется «Всемирную славу». Это знаменный распев, и я выбрала его, потому что это песнопение в обработке Николая Кедрова, папы нашего гостя.
Oh, yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».